Роберт Блох. Хобби. Около 10 вечера я вышел из отеля. На улице было еще жарко, и меня мучила жажда. Но о том, чтобы получить выпивку в отеле, не могло быть и речи. Расположенный в холле бар напоминал сумасшедший дом. В Кливленде проходил съезд любителей боулинга, и этот отель не был обойден их вниманием, как и все остальные. Я шел по Эвклид-авеню, постепенно приходя к выводу, что город буквально кишит игроками в боулинг. Все забегаловки по пути моего следования были набиты крепкими мужиками в рубашках с короткими рукавами, с пластиковыми карточками участников съезда, и у каждого с собой была сумка классической круглой формы, где лежали мячи. Просто смешно, как эти любители боулинга любят выпить. Царапни любого, и вместо крови выступит алкоголь. Толпа шумела и веселилась так, что раскаты грома с вершин гор тонули в криках и хохоте. Свернув с Эвклид-авеню, я побрел в поисках укромного местечка. Моя собственная сумка для боулинга казалась все тяжелее. Вообще-то я намеревался положить ее в ячейку камеры хранения до приезда поезда, но уж очень хотелось выпить. Наконец, я нашел подходящее заведение. Неуютное, с тусклым освещением, зато пустое. Бармен в полном одиночестве слушал репортаж игры в бейсбол около радиоприемника в дальнем конце стойки. Я сел на крайний к выходу стул, сумку поставил на соседний и обратился к бармену. «Принесите пиво. И лучше бутылку, чтобы я потом вас не отрывал». Я хотел показаться вежливым, но прежде чем бармен вернулся к любимому занятию, вошел еще один клиент. «Двойное виски, и не трудись разбавлять». Я посмотрел на него. Грузный, лет 50, глубокие морщины прорезали высокий лысый лоб. Поверх рубашки пиджак. И, разумеется, в руке неизменная круглая сумка, черная, очень похожая на мою. Пока я его разглядывал, посетитель поставил сумку рядом с моим стулом и взял стакан с виски, принесенный барменом. Запрокинув голову, так что заходил кадык, залпом опрокинул в себя содержимое и протянул бармену пустой стакан. «Повтори и сделай потише радио, приятель!» Он вытащил пачку мятых банкнот. Мгновение бармен колебался, но при виде брошенных на стойку денег пожал плечами и убавил громкость до предела. Я знал его мысли. Если бы он заказал пиво, я бы послал его подальше. Но парень покупает виски. Вторая порция виски исчезла вслед за первой. «Плесни-ка еще!» Бармен налил, взял деньги, прозвонил в кассе и вернулся к радио. Склонив голову, пытался разобрать голос комментатора. Я смотрел, как исчезает в глотке соседа третья двойная порция. Вскоре шея незнакомца побагровела. 6 унций виски за 2 минуты сделали свое дело. И развязали язык. «Проклятые игры!» – пробормотал здоровяк. «Не могу понять, как можно слушать этот бред!» Он вытер рукой пот со лба и подмигнул мне. «Они считают, что ничего на свете не существует, кроме бейсбола. Куча ненормальных идиотов все лето напролет орет и психует. Потом приходит осень и начинается футбол. Господи, что они в нем находят?» «У каждого свое хобби». «Согласен. Но что это за хобби, скажите мне? Ну какому идиоту нравится смотреть, как кучка горилл дерется, чтобы схватить некое подобие мяча? И вот что я вам скажу. На самом деле им наплевать, кто выиграет. Большинство ходят совсем не за этим. Вы бывали на игре, приятель?» «Ну, время от времени». «Тогда вам понятно, о чем я говорю. Вы слышали, как они вопят? Вот зачем они ходят. Поорать! А что они кричат? Судью на мыло! Убить судью!» Быстро допив пива, я стал слезать со стула. Здоровяк постучал по стойке. «Выпейте, приятель! За мой счет!» Я покачал головой. «Извините, мне надо успеть на 12-часовой поезд». Он посмотрел на часы. «Еще масса времени!» Я открыл было рот, чтобы запротестовать, но бармен уже открыл новую бутылку и наливал виски. А незнакомец продолжал. «Футбол всего хуже. Парня-то могут сломать, но толпе этого и надо. И, приятель, когда они начинают жаждать крови, становится просто противно». «Я не знаю. В конце концов, это самый безобидный способ выпустить пар, всю накопившуюся агрессию. Это действительно снимает напряжение. Только не уверен в безобидности способа. Возьмите бокс или рестлинг. Это вы называете спортом? Это вы называете хобби? Людям нравится смотреть, когда кого-то калечат. Только они в этом не признаются. Охота и рыбная ловля – то же самое. Берете ружье и стреляете в невинное глупое животное. Или режете живого червяка, и ваш крючок вырывает рыбе... Постойте-ка, почему вы думаете, что все люди такие садисты?» Он заморгал на меня. «Не надо громких слов. Вы знаете, что это правда. У всех рано или поздно появляется это желание. Спортивные игры не удовлетворяют до конца. И поэтому люди идут воевать. Находятся объяснения для убийств массовых. Гибнут миллионы». Ницше думал, что он является философом. На самом деле им был этот пожиратель двойного виски. «И какое же решение?» Я старался говорить без сарказма. «Или вы считаете, что надо отменить наказание за убийство?» «Может быть», — Лысый задумчиво разглядывал пустой стакан. «Зависит от того, кого убить. Например, бродягу или потаскуху или пьянь. Того, у кого нет ни кола, ни двора, ни семьи. Кого и искать не будут». «А вы могли бы?» Я внимательно посмотрел на него. Он отвел взгляд и, прежде чем ответить, взглянул на свою сумку. «Не надо меня ловить на слове, приятель». Он криво усмехнулся. «Я не убийца. Просто вдруг подумал о том парне, который убивал в этом городе лет 20 тому назад». «Вы его знали?» «Конечно нет, его никто не знал. Он всегда уходил. Его звали Маньяк из Кливленда. За 4 года 13 жертв. Полиция сошла с ума, пытаясь его схватить. Предполагали, что он появляется в городе на уикенды. Находит бродягу и заманивает выпивкой. Среди жертв были и женщины. А потом в ход пускал нож. Резал со смыслом. Ему нравилось резать. Отрезать им...» Я встал и взял свою сумку. Незнакомец расхохотался. «Да не пугайся так, приятель. Это было в 38-м. Потом была война. Может, он пошел воевать, вступил в командос и продолжал делать то же, что и раньше. Только теперь его считали героем, а не убийцей. Понятно? По крайней мере, он не притворялся. Был не из тех дрожащих трусов». «Эй, полегче. Не надо входить в раж. Это ваша теория, не моя». Он понизил голос. «Теория? Может быть. Но сегодня я влетел в такое, что потрясло бы тебя, приятель. Как ты думаешь, почему я глушу сейчас одну за другой?» «Все фанаты боулинга пьют. Но если вы так относитесь к спорту, почему занимаетесь боулингом?» Лысый наклонился в мою сторону. «А кто сказал, что я занимаюсь боулингом?» Тихо пробормотал он. Я открыл было рот, но вдруг услышал вой полицейской сирены. Бармен поднял голову от радио. «Кажется, едут в нашу сторону». Незнакомец был уже на ногах и двинулся к двери. Я догнал его. «Вы забыли сумку?» «Спасибо, приятель!» Он вышел, но не пошел по улице, а скользнул в темный переулок и исчез. Я стоял в дверях, вой сирены становился оглушающим. Подъехала патрульная машина, из нее вылез сержант и, глядя себе под ноги, направился в сторону бара. Подошел, поднял голову и увидел меня. «Не заметили высокого лысого мужчину с сумкой?» «Он вышел отсюда пару минут назад». «Куда он пошел?» Я показал на темный переулок. Сержант что-то сказал шоферу, машина тронулась, а он вернулся и втолкнул меня обратно в бар. «Расскажите-ка мне все!» «А в чем дело?» «Убийство! В отеле, где живут участники съезда любителей боулинга. Портье видел, как мужчина выходил из номера час назад и решил, что это воришка, потому что он воспользовался черной лестницей».
«Воришка?
Жулик! Знаете, сколько их в отеле сейчас крутится? Комнаты часто не закрывают, он незаметно проникает, крадет, что под руку попало. Но портье хорошо рассмотрел его и рассказал детективу при отеле. Узнав, из какого номера выходил этот тип, детектив развеселился.
Дело в том, что там поселилась одна дамочка. Ну, из этих. Она делала свой бизнес, завлекая любителей боулинга на короткие рандеву. Вот детектив и решил, что человек был ее клиентом. Но немного погодя, одна из горничных заметила, что дверь в номер приоткрыта, и заглянула внутрь. И нашла эту дамочку на кровати. Ее зарезали. Но как зарезали? Я перевел дыхание. Человек, который только что отсюда выбежал, он рассказывал о кливлендском маньяке. Я думал, он просто треплется с пьяну. «Это ваша сумка?» Сержант указал на стул. Я кивнул. «Откройте ее», — приказал он. На это потребовалось некоторое время, потому что у меня дрожали руки. Сержант заглянул внутрь и вздохнул. «Все в порядке. Мужчина тоже был с сумкой?» Я опять кивнул. «Значит, он тот, кого мы ищем. Описание портье сходится с описанием газетчика на углу. Тот видел, как человек с сумкой шел сюда. И еще. Его сумка. Она оставила след. Взгляните на пол. Теперь ясно, что в сумке у него был не мяч». Комната вдруг закружилась перед моими глазами, и я сел на стул. Вбежал патрульный. Лицо у него было серо-зеленого цвета. «Взяли преступника?» – спросил сержант. «То, что от него осталось. Он перелез через стену в конце тупика и, не заметив товарного, спрыгнул прямо на пути». «Насмерть!» – патрульный кивнул. «Там сейчас лейтенант и перевозка. Но его придется буквально соскребать с путей. Пока на месте ничего не найдено, что помогло бы его опознать». Сержант тихо выругался. «Что ж, может быть, он просто обыкновенный вор. Хэнсон несет сюда его сумку. Ее при ударе отбросило в сторону». В дверях появился патрульный Хэнсон. Сержант взял у него сумку и поставил на стол. «Такая у него была?» «Да», — ответил я и отвернулся. Не хотел смотреть, как сержант открывает сумку. Не хотел видеть их лица. Но все равно услышал испуганные возгласы. Я хотел уйти, но меня не отпустили. Полицейские должны были снять показания. Пришлось рассказать им все. И об отношении преступника к болельщикам, к убийствам, и об его теории, что выбирать в жертвы надо бродяг, проституток и пьяниц, потому что их не станут искать. «Звучит странно, правда? Но я думал, он просто с пьяну болтает». Сержант взглянул на сумку, потом на меня. «Нет, он говорил серьезно. Вероятно, такая у него была навязчивая идея. Он уехал из города 20 лет назад, когда стало горячо, и полиция вплотную обложила его. Может быть, отправился на войну в Европу и там оставался с оккупационными войсками до конца. Потом его потянуло в этот город на старые дела». «Почему?» – спросил я. «Кто знает. Может быть, это было его хобби. Игра, которую он себе придумал. Ему нужны были трофеи. Вообразите, какие надо иметь нервы, чтобы такое совершить в отеле, где полно народу. Взять с собой сумку для боулинга, чтобы унести потом в ней голову на сувенир». Сержант заметил выражение моего лица и положил руку мне на плечо. «Извините. Я знаю, как вы себя чувствуете. Ведь вы только что подверглись риску. Он был, вероятно, самым умным убийцем-психопатом, когда-либо жившим на свете. Так что, считайте, вам повезло». Кивнув, я направился к двери. Я все еще успевал на ночной поезд и вполне был согласен с сержантом относительно самого умного убийцы и относительно своего везения. Я имею в виду, что в последний момент, перед тем, как этот идиот выбежал из бара, я отдал ему ту сумку, которая протекала. И мне дико повезло, что он так и не заметил, как я поменял сумки. Роберт Блох. Хобби. Рассказ читал Олег Булдаков.